Глава 140. Симон плохо себя чувствовал. Эта бесконечная поездка на машине довела его до дурноты. Целую ночь его болтало, как в люльке, и в результате эти уходящие за горизонт поля, расстилающиеся под луной словно море, связались в сознании с охватившим его беспредельным унынием. И конца края этому он не видел. И вот теперь, в погоне за очередным вымыслом, они сидели в компании каких-то грязных оборванцев, попивая настойку крапивы или чего-то в этом роде. И единственным приятным сюрпризом оказалась их оракул, по-настоящему красиво. Дикая брюнетка, подобная выстрелу и наводящая на мысли о волшебнице Цирцее. Но в остальном они явились сюда в поисках Наноха, цыганского чудища, призванного отомстить за преследуемые, стерилизованные, истребленные семьи. Предполагается, что этот мрачный голем и есть искомый мраморный человек. Человек, способный извлечь эмбрионы из женщин, к которым невозможно подступиться. Убийца, способный завлечь своих жертв в любой уголок Берлина, а потом скрыться вплавь. Одно совершенно не вязалось с другим. «Это дело относится к Крис», — изрекла Рупа. Симон сосредоточился. Он с самого начала практически не слушал. «Крис?» — тупо повторил Бивен. «Это что?» «Закон, суд, наказание». «А Нанох ваш палач?» «Да, судья и палач. На протяжении веков было множество Нанохов. Нанох играет жизнями Гаджа. Он наказывает их, и в то же время он направляет нас. Это свет». Симон подумал о Моисее, уводящем иудеев, обращенных египтянами в рабство. О Христе, вернувшем надежду евреям под игом Римской империи. Неудивительно, что и цыгане в свой черед придумали себе спасителя. «В последнее время какой-то человек в Берлине убивает жен высокопоставленных нацистов», — продолжил Бивен. «Он вспарывает им животы, чтобы украсть эмбрионы. Будет ли Нанох действовать так жестоко?» «Только он может судить. Его поступки — отражение грехов Гаджа». Бивен, один глаз полуприкрыт, квадратная челюсть выпечена, казалось, впитывал в себя этот неведомый, потаенный, безумный мир. Возможно, он, наконец, найдет в этом мире убийцу, которого ищет столько недель. А может, потеряет рассудок. «Этот человек действует так потому, что нацисты вас стерилизовали?» «Я не знаю, Гаджо. И мы говорим не о человеке. Мы говорим о Нанохе». «Ладно. Но это он сегодня убивает, верно?» «Да. Так говорят у нас». «Но откуда вы знаете?» «Нанох один из нас. Он сообщает нам. Он передает послание».
«Каким образом?»
Она грациозно и расслабленно взмахнула рукой. «Голос цыган разносит ветер». Бивен провел ладонью по лицу и заговорил на октаву ниже.
«Тони сказал, что вы знаете Наноха».
«Это правда. Он из нашей компании».
«Кто он?»
На полных губах расцвела улыбка.
«У меня нет причин отвечать тебе. Совершается месть. Нанох бросил вызов миру нацистов. И нацисты поставлены на колени. Все, на что они способны, это послать к нам человека в черном мундире и двух медиков».
«Откуда ты знаешь, что мои друзья медики?»
Новая улыбка. Она словно играла их разумом, как стеклянными шариками в ловких пальцах, давая им почувствовать свою власть, как и любая предсказательница, достойная этого имени. Потом она обронила с лукавым блеском в глазах.
«Мне сказал Тони».
Она засмеялась горловым смехом, чистым и свежим. Этот смех означал: «Все гаджи такие тупицы». Бивен решил выступить в свое оправдание. «После того, как начались эти убийства, мы прошли по нескольким ложным следам.
Мы заблуждались. Часто. Но мы ни разу не опустили руки. Какие бы зверства ни совершали нацисты, нужно прекратить убийства.
Почему? И действительно, почему? Жертвы были нацистскими горгонами, военными преступницами, хотя война едва началась. Сама мысль, что какие-то цыгане, парии Рейха, находящиеся на самом дне, могут нанести удар так высоко и с такой силой прямо по верхушке нацистской пирамиды, возбуждала и почти нравилась. Ауге ум ауге, цан ин цан, око за око, зуб за зуб. У Бивина было лишь несколько секунд, чтобы парировать удар. Он сглотнул, видно было, как над воротником дернулся кадык, и решил зайти с другого конца.
«Если Нанох действительно убийца, мы хотели бы вычислить его раньше, чем убьют его самого. Ваш мессия не должен закончить на кресте».
Этот аргумент вроде бы достиг цели. Дробарни выпрямилась и запустила руку в волосы, отбрасывая назад густую черную гриву под алой диадемой. «Нанох — женщина».
Все застыло. Симон решил, что плохо расслышал. Калейдоскоп их заблуждений не знал предела. Бивин выговорил. «Ты не могла бы повторить?»
«Ее зовут Лена».
«Где она?»
«Представления не имею».
«Ты сказала, что она из вашей компании?»
«Она ушла из нее очень давно».
«Ушла куда? И с кем?»
Рупа затянулась трубкой, выгнув губы. В сравнении с прозвучавшим разоблачением, все, что она теперь могла бы сказать, покажется мелочью. «С Гадже».
«Что?»
«Нанох должен жить среди Гадже, чтобы суметь ударить их в самое сердце. Такова его жертва. Он должен замарать свои руки. Он должен стать врагом». Симон наслаждался этим разговором на лужайке из сиреневого, как во сне, песка на берегу воркующей реки. Они вступали в мир грез.
«Как ее зовут?»
Полное впечатление, что Бивен впал в транс, взвинченный новой информацией.
«Как ее зовут?» — повторил он громче.
«Я тебе уже сказала. Лена».
«Она сохранила свое имя?»
«Нет. А мы отдали его новорожденному, когда она ушла».
«И ты не имеешь представления, как ее называют сейчас?»
«Нет. Она сейчас живет в мире Гадже, в мире богачей. Она мстит за нас, Гаджо. Ее следует оставить в покое. Она делает свое дело». Этот новый след, который во многих отношениях был чистым бредом, завораживал. Он вынуждал представить себе цыганку, совершенно преобразившуюся физически. Вынуждал принять мысль о цыганке, умеющей читать и писать, и пользоваться за столом вилкой и ножом. Но как Лена, Нанох, смогла подобраться к адлонским дамам, элите берлинского общества? Стала служанкой? Гадала им по линиям на ладони? Предсказывала судьбу? Продавала амулеты? Нет, Симон чувствовал, да и Бивен, конечно, тоже, что Лена, став Гадже, поступила куда лучше. Ей удалось просочиться в их ряды и стать ровней этим богатым и утонченным женщинам. Рупа словно прочла их мысли, в конце концов она же была ясновидящей. «У Наноха есть драба».
«Власть?»
«Да, она может становиться невидимой». У Бивина под воротником покраснела шея. Это уж слишком. Он сделал вид, что встает, но рупа схватила его за запястье. Ее темные пальцы с голубыми жилками напоминали вырвавшийся из земли корень. «Послушай меня», — приказала она. «У Наноха болезнь».
«Какая болезнь?»
«Я не могу говорить об этом».
«Какая связь с ее властью?»
«Ее болезнь и есть ее власть. Это и делает ее невидимой, понимаешь?»
Бивен, разумеется, хотел ответить «нет». И Симон поступил бы так же, но нацист не собирался сдаваться.
На протяжении десятилетий немцы вас переписывают, они арестовывают вас, бросают в тюрьмы, заводят на каждого отдельный документ.
Это правда.
Нацисты использовали составленные реестры, чтобы определить ваше местонахождение и депортировать.
Ты нацист, тебе виднее.
Твоя компания прошла перепись?
Много раз гаджо.
Под общей фамилией Вана.
А во времена Лены?
Она вернула на лицо улыбку, как снова надевают пиджак или кофту. Осенний воздух стал прохладнее, и эти старые истории больше ее не грели.
Конечно, ты можешь попытаться отыскать ее таким образом. Но это ничего не даст. Лена больше не Лена.
Бивен поднялся. Симон последовал его примеру, Минна тоже. Оба психиатра так и не открыли рта. Уж то-что, а молчать и слушать они умели. Нужно только не мешать говорить. Нужно дать этому выплеснуться. Даже если сегодня высказанная истина казалась невероятной.